вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Николай Кошман. Николай, здравствуйте. О чем будем говорить?
Так же, как и всегда, о делах семейных, разводы, разделы имущества, алименты, может быть, немного о наследственных правоотношениях, ну и вообще о том, что беспокоит и волнует наших слушателей. Готов ответить на практически, наверное, на все вопросы.
Наши средства связи работают. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 73 73 94 8. Также наш эфир можно не только слышать, но и видеть. Мы есть в Телеграм, в Ютубе и ВКонтакте. Заходите, смотрите, пишите, задавайте свои вопросы. Николай, мы на днях в редакции вдруг поняли, что многие не различают, чем отличаются друг от друга разные суды. Вот, например, районный суд, арбитражный суд. Можете классификацию от самых там поступенчато рассказать, какой суд за что у нас отвечает?
Хорошо, могу рассказать. Во-первых, у
пока господа наши слушатели собираются задать свои вопросы.
Да, самое большое количество судов – это суды общей юрисдикции, и они делятся по компетенции выше и выше, поднимаясь, начиная от судебных участков мировых судей, которые рассматривают самые простые гражданские споры там, до 50 тысяч рублей, и несложные уголовные дела там, о побоях и о клевете. По-моему, у них всего две категории дел, которые они рассматривают. Дальше идут районные либо городские суды. То есть в небольших городах один городской суд, да, в больших городах, где есть административное отделение по районам, соответственно, районные суды. Угу. Ну, условно, там Чертановский, Тимирязевский, ну, там, Бабушкинский и иные районные суды. Над ними выше стоит уже суд апелляционной инстанции. Это, ну, в нашем случае Мосгорсуд. Либо в области это Московский областной суд, который рассматривает апелляционные жалобы на решения нижестоящих судов. И здесь также стоит, наверное, упомянуть, что вот когда дело рассмотрено по первой инстанции мировым судьей, то для него апелляционной инстанцией является как раз районный суд, да, на территории которого образован вот этот судебный участок. Дальше уже кассационные суды общей юрисдикции округов. У нас их, если мне не изменяет память, 9 кассационных судов. И над ними уже стоит Верховный суд и его коллеги. Все эти суды, кстати говоря, рассматривают гражданские споры, уголовные дела и дела административного судопроизводства. Что такое арбитражные суды? Арбитражные суды – это вообще отдельная система, которая рассматривает только лишь экономические споры. Это споры между юридическими лицами, основная масса этих споров. Также дела о банкротстве граждан. Вот те случаи, когда граждане попадают в арбитражные суды. Ну и еще несколько категорий дел по исключительной компетенции попадают в арбитражные суды. Например, дела о защите чести и достоинства, деловой репутации юридических лиц, да, а вот там и физические лица тоже могут быть ответчиками. Ну и кроме этого, также есть еще военные суды. Ну там понятно, что рассматриваются дела в отношении военнослужащих, уголовные дела в отношении военнослужащих. Вот в целом так.
А Верховный?
А Верховный суд стоит над всеми судами судебной системы Российской
Федерации. Он один в России?
Да, он один.
Все ясно.
Да, на Поварской здесь, в Москве, находится.
Господа, это вот к тому, что и вот Максим тоже написал, вот программа «Народный адвокат» действительно полезная программа на вашей радиостанции. Спасибо, Максим. Мы вас информируем, но и помогаем решить какие-то вопросы. Добрый день.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Будьте добры, выключите радио, выключите.
Выключила.
Пожалуйста, вот говорите.
Вопрос. Нужно ли подавать декларацию формы 3 НДФЛ при дарении доли в квартире от близкого родственника? Скажите, пожалуйста.
Декларацию нужно подавать в любом случае, но указывать, что этот доход не подлежит налогообложению, поскольку входит в список исключений, так как близкий родственник получил этот доход.
Вы можете подать декларацию без указания дохода своего?
Нет, нет, Макс, немного, не так. То есть декларацию о том, что были получены денежные средства, нужно подавать, но при этом указывать, что на основании такой-то нормы закона, сейчас на память не вспомню.
Ну, ударение да, типа того.
Но нужно указать, да, на основании какой нормы, что вот эта сделка не подпадает под... объекты налогообложения, и, соответственно, налог не уплачивается.
Декларации указывать?
Да, вы декларируете ноль, но вы показываете, что была такая сделка, потому что иначе налоговая увидит информацию о совершенной сделке, увидит сумму этой сделки, обратится в базу, увидит, что декларации от вас нет, и пришлет требование объяснить, что за суммы, да, и образуют ли они налог на доходы физических лиц. Лучше заблаговременно декларацию подать.
Понятно.
Еще раз скажите, пожалуйста, нужно приложить документы, что близкий родственник, или же сама декларация это писать?
Это если, вот это... если у вас по этой декларации будет камеральная проверка, то с вас попросят эти документы.
Николай, проще, скажите проще. Вы подаете...
Достаточно только задекларировать.
Подаете декларацию, пишете там доход ноль и ссылаясь на то, что...
Договор дарения прикладывать на этом этапе нет никакой необходимости, только если запросят.
Вы поняли?
Ой, не совсем.
Давайте сделаем таким образом. Вот этот вопрос лучше и проще, чтобы вам объяснили в самой налоговой. Потому что здесь вам покажут саму декларацию, объяснят, где заполнять, что писать. Вы соберитесь и поезжайте, пожалуйста, в налоговую, запишитесь там на прием, подождите, и вам специалист все объяснит. Так будет гораздо...
Была там уже, много раз была. Они говорят, нужно подавать. А что вот это...
Вот и говорит адвокат. Адвокат вам и говорит, что нужно подавать. Только нужно помечать, что это денежных средств ноль заработало.
Угу. Что не облагается налогом на доходы физических
лиц. Не облагается, поскольку близкий родственник.
Да.
Такую запись надо писать. Да,
да, совершенно да, верно. Все верно. Угу. Спасибо, держитесь. 7373948, прямой эфир. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Геннадий. Скажите, вот арбитражный суд как раз вот у меня попросил, чтобы ему было передано заявление о включении требований реестра кредиторов в электронной форме. Это вот справедливо? Это Липецкий арбитражный суд?
Ну да, это требование арбитражно-процессуального кодекса и федерального закона о банкротстве, поскольку процесс по делам о несостоятельности регулируется в основном специальным законом 127 ФЗ о несостоятельности банкротстве.
Не об этом вопрос, а о том, что уже переданы на бумажном носителе были эти документы. А он оставил без движения дела и требует в электронном виде.
Буквально недавно была в практике подобная ситуация. Да, действительно, АПК предусматривает подачу заявлений о вступлении, о подаче требований в реестр кредиторов в электронном виде через систему КАД-арбитр.
Я слепой инвалид, первая группа. И как вот от меня еще такие вещи требуют, если даже справка приложена? Это какой-то смех.
Ну, давайте я попробую объяснить. Электронная подача документов, она, ну, ничуть не сложнее, чем напечатать и распечатать на бумаге. Наоборот, даже...
А кто вам печатал на бумаге?
Ну, кто-то печатал.
Ну, кто-то? Кто-то же печатал? Кто-то из ваших родственников или кто это делал?
И что?
Ну, то же самое.
Процесс подачи документов в электронном виде, он выглядит абсолютно так же, только готовый документ вы отправляете не на печать, на принтер, а отправляете в систему
«Мой арбитр». Николай, тут разговор о том, что человек не может физически это сделать из-за того, что он лишен, ну, не видит. Вы можете попросить помощи? Помощи можно попросить?
Ни у кого
просить. Вообще, вы один в пустыне?
Да.
А, так? Ну, тогда вы...
Уже у судьи... Документы на бумажном носителе лежат на столе, а она выносит определение.
Знаете, этот вопрос не в рамках программы «Народный адвокат». Здесь вот ответить на вопрос, как вам подать электронное вот это вот...
Услышат тех, кто должен этим заняться.
Вы сказали, вы в эфире сказали на всю страну, пусть услышат.
Спасибо.
Пожалуйста. Здесь другой, это, Николай, понимаете?
Ну, это не юридический вопрос, но...
Конечно.
Подается действительно.
Вы сказали, что нужно подать все. Добрый день. У дочки в паспорте размылась печать, капнула вода. Нужно ли менять паспорт? Сергей пишет.
Если нечитаемо печать стала, невозможно установить содержание, то, да, придется паспорт заменить.
Если ребенок нарисовал что-то, я помню, у меня племянник своей мамы в паспорте, ну, просто взял, разрисовал, паспорт недействительный.
Да, действительно, дополнительные какие-то пометки, какие-то записи делают паспорт недействительным сразу. Речь идет о том, что печать, которая была внесена на законных основаниях,
она
размокла. Да, если ее не видно, то тогда придется поменять.
Да,
я бы с этим вопросом обратился непосредственно в ГУМВД, который сейчас выдает паспорта в паспортный отдел, и проконсультировался.
Я бы на месте вашей дочери бы поменял. Лучше уж так, потом она куда-нибудь купит билет на самолет, приедет, а ей скажет какой-нибудь служащий аэропорт, что ваш паспорт недействителен. Лучше уж поменять.
Ну, возможно, да, лучше и перестраховаться.
У меня было, я же рассказывал, 7 лет прожил. Челноков Максим Геннадьевна написано было. И никто этого не видел. Ни я, никто не замечал. 7 лет я прожил, а паспорт был, оказывается, недействителен. А я летался на самолете, и никому не было дела до того, что я Геннадьевна. Алло.
Здравствуйте. Вы, Джерепин, ответьте мне на свой вопрос. Вот накопление до брака у будущей супруги считаются ее личными средствами. В браке они уже будут использоваться, как будто бы это были ее средства. Они не вместе нажили там, предположим, квартиру. Она продала двухкомнатную свою квартиру, когда она была уже в браке. Квартира была ее. И эти деньги тут же, не сходя с места, в Сбербанке были переведены на покупку другой квартиры. Вот эти деньги посчитаются личными накоплениями? Не будут они считаться общими?
Эти деньги будут считаться ее личным имуществом. Но я так понимаю, речь идет про новую квартиру, которая была приобретена в период брака. Да, так вот, да, здесь есть нюанс. Презюмируется изначально, что эта квартира является общим имуществом супругов, поскольку приобретена в период брака. Обратное, при наличии доказательств, а они у вас есть, ну, необходимо будет доказывать в судебном порядке, если супруг там, или бывший супруг, уж не знаю ваших подробностей, будет претендовать на эту недвижимость как на общее имущество супругов. Тогда нужно будет заявлять возражение на исковые требования, прикладывать документы, свидетельствующие о движении денежных средств от продажи добрачной квартиры к приобретению квартиры в период брака.
Ну, то есть те деньги, которые переведены были с продажи той квартиры, практически там день, 2-3 дня они в Сбербанке были, тут же были переведены на вот эту квартиру.
Мы это уже услышали.
Это будет уже доказать.
Да, да, надо доказать. Да. Но
право есть, но нужно его доказывать будет.
Все, я поняла.
Пожалуйста.
Возможность будет.
Да. В паспорте штамп, что женат сам на себе. Действительно ли паспорт, пишет Алексей, а как это можно?
А как разводиться, скажите?
Да, не знаю.
А если вторая сторона согласия не даст?
Это хороший вопрос. Алексей, надо менять, паспорт недействителен. Это такие ошибки в таких документах лучше не оставлять. 7373948, прямой эфир, мы продолжаем. Добрый день.
Да, добрый день, спасибо за эфир, специалист мне Максим. Пресловутая справка 3 НДФЛ. После смерти, не представился, Никита меня зовут, после смерти мамы я получаю земельный участок, там что-то гектар, вот. Мне, то есть плачу налог, мне сейчас, спустя года два, приходит требование от налоговой, дайте-ка мне 3 НДФЛ, дескать, говорят. Вот, я тут же пишу в нашей налоговой, что я с этого участка, он просто стоит у меня заросший, заброшенный, просто я за него плачу налог. Вот. С какой стати я должен подавать 3 НДФЛ только на том основании, что я дал доверенность кому-то. Ну, я дал доверенность просто, чтобы, ну, как-то отвязать его от себя, чтобы если какие-то будут операции по продаже, я не ездил бы туда, а был бы человек у меня там. Вот и все. И на этом основании мне налоговая запрашивает у меня справку 3 НДФЛ или что. Я написал, что я никакого, огромную букву, никакого дохода с этого участка не получаю. Доход за 2024 год я заплатил. Пожалуйста, разъясните.
Так, Никита, вот то, что я сейчас услышал, да, мне кажется, что вам надо в первую очередь выяснить судьбу этого земельного участка. Потому что если с вас налоговая просит подать декларацию по форме 3 НДФЛ, скорее всего, что произошла какая-то сделка по отчуждению этого участка. Вы упомянули, что есть какая-то доверенность. Вы уверены, что вы все еще являетесь собственником этого участка? Вы проверяли эту информацию?
Я не проверял, но... То есть вы хотите сказать,
вот, что... Да, судя по тому, что я услышал, скорее всего, состоялась сделка на основании той доверенности, которую вы выдали.
А что с доверенностью? Вы на что доверили?
С правом продажи?
Я доверил, нет, не право продажи, а право пользования, но им не пользуются. Причем участок в Курской области, как может налоговая, что со спутников отслеживать, участок используется или не используется. Понимаете? Как? Они мне просто вот, ковыряясь в носу, вот, ничтоже сумяшься, посылают в электронку, отдайте-ка нам 3 НДФЛ, это вообще что?
Никита, смотрите, сейчас объясню. По земельным участкам к вам может быть предъявлено со стороны налоговой инспекции два различных вида требований. Либо налог на имущество, да, на пользование налога нет. Ну, так называемый земельный налог. И тут без разницы, используете вы участок этот, не используете, вы платите от кадастровой стоимости. И второй вариант, это с продажи. Вот 3 НДФЛ, да, это с продажи этого земельного участка. Видимо, от вас просят декларацию.
Может быть, какой-то сбой произошел?
Может быть, у вас договор аренды зарегистрирован? Что с этим участком?
Ну, понимаете, да, в том числе аренда, слово там было, это вбито, то есть пользование, но им не пользуются. Вот в чем дело.
Ну, налоговой и все равно пользуются, не пользуются, вписано каким-то образом в налоговую уж попала какая-то информация. Вы проверьте у налоговой еще раз, поинтересуйтесь, может быть, это просто ошибка.
То есть, если не было отчуждения, и вы в этом уверены, видимо, зарегистрирован договор аренды. Договор аренды и договор возмездный, соответственно, в налоговую были из Росреестра переданы сведения о том, что существует договор аренды земельного участка, соответственно, но по нему должна производиться оплата.
Ну, а с чего, если я не получаю дохода? Как мне доказывать?
А что у вас прописано в договоре аренды? Вы знаете?
Так, что там пользование, ну, все, кроме продажи. Ну, продажи там точно нет.
Но что у вас написано в договоре аренды? На каких условиях этот участок отдан в аренду?
Вам платят за это?
У вас этот договор аренды есть?
Да, у меня есть этот договор.
Никит, давайте так, возьмите договор, как вот будете готовы зачитать, звоните. Если не сегодня, то на следующей неделе Николай вам подскажет. Просто так вот мы сейчас теряем время. Вы не можете... Все, спасибо
либо
вам.
Либо можно связаться за пределами эфира.
Мы не можем, задаем вопросы, Никита не может ответить. Ольга пишет, подскажите, пожалуйста, есть ли получено письмо для участия в суде присяжных? Первый вопрос, по какому принципу выбирают кандидата из граждан России и так далее. Если отказаться от участия, то в формате игнорирования письма и не будет ли потом трудностей с законом?
Отвечаю в обратном порядке, игнорированием как раз можно отказаться, требуется активное заявление о согласии, и выборка идет совершенно случайная по базе граждан Российской Федерации. Участие в суде присяжных вообще это право, а не обязанность, и если вы не хотите, вас никто к этому принудить не может, и никаких последствий негативных для вас это не повлечет.
Ой, ну не скажите, Николай, мне тоже приходило письмо принять участие вот как раз в суде присяжных. Дело в том, что мне потом было сказано, я написал отказ, вот, мне было сказано, что зря вы это сделали, Максим, потому что это мне судья говорил, ну просто не там, не в суде, а на каком-то мероприятии я встретился, знакомый судья на эфир приходил. Он говорит, вновь в базу такой человек, и просто-напросто какие-то преференции теряются. Ну, типа там, вдруг какое-то дело там происходит или что-то еще, и у судьи есть пометочка там, что он отказался от суда присяжных, ну и так далее. Как бы такой флажочек ставится.
Ну, я, честно говоря, впервые об этом слышал, но я хорошо помню Конституцию Российской Федерации, где написано, что все равны перед законом и судом. И нет никаких исключений для тех, кто участвовал, либо не участвовал в суде присяжных.
Ну вот.
И, кстати говоря, так... здесь я бы, наверное, еще расширил ответ. По суду присяжных приходят два извещения. Первое, что вы, в принципе, внесены в резерв, да, и второе уже из этого резерва, когда формируется непосредственно коллегия для рассмотрения конкретного дела. скорее всего, что вот если пришло одно письмо, мы слышали, что речь об одном, скорее всего, что просто для формирования резерва, который вообще ни к чему не обязывает. И, кстати, если вы соглашаетесь участвовать в качестве присяжного при рассмотрении какого-то дела, вам еще будет компенсирован ваш средний дневной заработок.
Это правда. Если это Татьяна Ефремова отвечает, наша слушательница, которая в налоговые документы должна подать по поводу дарения доли в квартире. Есть налоговый агент у Сбербанка. За 2000 рублей человек может все сделать, подать документы. У Татьяны как раз есть такой человек, и она каждый год за 500 рублей все ей делает.
Ну, мне казалось, мы не вправе рекламировать какие-то сервисы.
Мы не вправе,
это, но... Это можно делать и самостоятельно, и у кого угодно, не только...
У Сбербанка, да. 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте.
Здравствуйте. Мир вам.
И вам.
Возможен ли коллективный иск на предмет рассмотрения неправомочности каких-либо провокационных действий со стороны людей, депутатов, то есть облеченных статусом неприкосновенности по статье 282 «Разжигание межнациональной розни», вы знаете полностью эту статью, поскольку зоофашистские поправки, которые сейчас протаскиваются группой депутатов Останиной и Володин, в буквальном смысле расколола общество, и 42 миллиона граждан России крайне не приемлют подобного рода живодерские поправки, тем более...
Вопрос в чем? Давайте сократим, у нас просто сейчас новости начнутся. Вопрос какой у вас?
Возможен ли коллективный иск от 146 тысяч граждан, уже которые подписали
Я услышал, в рамках 282 статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, да, статья «Экстремизм», а гражданские иски не предусмотрены ни единоличные, ни коллективные.
Почему?
А потому что дела, уголовные дела возбуждают правоохранительные органы, а не... Как не гражданские иски.
А это разве уголовное дело?
282, да.
А, все понятно. Так, ошиблись в паспортном столе, данные в штампе вписали мои, а не супруги. Это по поводу, что женат сам на себе. Так. Еще, значит, вопрос. Ну, я не знаю, вопрос-то Николаю или нет, пишет наш слушатель, 617-й. Значит, он засекал рекламное время на одном телеканале федеральном и выяснил, что реклама превышает допустимые нормы по неправильно вы назвали, эта контора не занимается. Короче, нужно там 3 минуты, а реклама идет 5 минут. А можно это... Куда обратиться с такой жалобой?
Если мне не изменяет память, по таким нарушениям работают юрисдикционные органы, вроде бы Федеральная антимонопольная служба следит за рекламой.
И Роспотребнадзор... Ой, нет. Роскомнадзор еще можно...
Роскомнадзор за содержанием.
То же самое, рекламное время тоже можно обратиться туда с этим вопросом. Так, 7373948... Нет, мы не успеваем взять звонок, давайте уже после новостей мы вам ответим. Вот еще было сообщение по поводу паспорта. Если страница вырвана, мне кажется, тоже надо идти менять.
Паспорт недействителен при вырванной
обязательно странице. Обязательно надо менять. Да. Вообще, еще раз, любые какие-то пометки, как вы сказали, Николай, еще раз скажите.
Делают паспорт недействительным. Любые внесенные изменения, пометки, там, почистки какие-то, вырванные
дети
страницы.
Дети нарисовали что-то. Штампик о том, что вы же рады сами
проще
на себе.
Проще сказать, что в паспорте лишнего ничего быть не должно.
Николай... Господи, простите. Николай Кошман сегодня наш народный адвокат. После новостей продолжим отвечать на ваши вопросы.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13.35 в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Николай Кошман. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы продолжаем помогать, отвечать на ваши вопросы. Наш народный адвокат готов ответить на, по теме «Дела семейные». И вот пишет наша слушательница, большое очень сообщение, я все зачитывать не буду. Значит, смысл следующий. Она работает в крупной компании, которая занимается логистикой. Постоянно приходится подписывать, подделывать подпись руководителя, потому что его нет на месте. А документы нужно сдавать. Говорит, научилась уже это делать феноменально. Даже мало кто отличает. Но, говорит, недавно вдруг услышала... В каком-то сериале она увидела, а, не услышала, увидела в сериале, что, оказывается, это уголовно наказуемое дело, подделка подписи руководства. Причем документы все реальные, настоящие, честные, но подпись не начальника. Что мне за это может быть, спрашивает наша слушательница.
А за подделку подписи, как таковой, уголовной ответственности нет, если это только не подпись на официальных государственных документах. Да, там, ну, тот же паспорт, например, о котором мы говорим. Говорили. За обычные гражданские документы, там УПДшки, может быть, какие-то, договор, акт прямой передачи и прочее, за сам факт подделки подписи ответственности нет. Но вот за использование заведомо подложного документа существует уголовная ответственность по статье 327 Уголовного кодекса. Действительно, нельзя использовать подложные документы в гражданском обороте.
Но расписаться за начальника ничего страшного. Например, ну, там подай, ну не знаю, подать документы.
Бесцельно расписаться, просто чтобы вот где-то валялось, ответственности нет. Но если это все-таки документ, который потом идет к контрагенту, да, а там какие-то у них отношения договорные, по ним проходит оплата, потом, не дай бог, что-то пойдет не так, возникнут суды арбитражные, о которых мы сегодня говорили, и уже в рамках этого спора может выясниться, что подпись ставил не сам директор, на этом основании будут оспаривать, что они якобы получали товар или услугу, или производили какую-то оплату. Ну,
наверное,
оплату,
так и есть.
И, конечно, потом будут негативные последствия, если это вскроется, и будет заявление о фальсификации доказательств, будет проведено, возможно, расследование, и вскроются факты, кто и когда подделывал эти документы и использовал их.
Все ясно. 7373-94,8, телефон прямого эфира, код города 495. Добрый день. А? Нету.
Здравствуйте.
Нет, уже поздно. Еще раз здравствуйте.
Да, Максим, спасибо, что вторично приняли звонок. Никита, я вот по поводу...
Да, вы нашли документ?
Да, вот у меня перед глазами документ. То есть управлять, пользоваться, там, сдавать в найм, вот это вот...
Никита, это доверие, это доверенность, да, вы нашли?
Да.
Да, вот я
читаю. А договор аренды?
А договора нет.
Ну, а вот, как мы без договора вам ответим?
Так в том-то и дело, что...
Его нет вообще.
Его нет вообще, а на основании чего тогда налоговая с меня требует 3 НДФЛ, если я не получаю с этого? Вот, понимаете?
Никита, я вам об этом и говорю, что вам стоит проверить. То есть в налоговую поступили какие-то сведения. Либо об отчуждении земельного участка, да, что образует необходимость подачи декларации по 3 НДФЛ. Либо о регистрации договора аренды возмездного, что на основании которого вы получаете доход. Соответственно, опять же, обязаны подавать декларацию 3 НДФЛ. Поэтому вам, наверное, стоит все-таки связаться с человеком, которого вы уполномочили этой доверенностью, и выяснить, что происходит с земельным участком.
Хорошо, а вторая часть вопроса, вот если, допустим, возьмем худшее, договор есть, как-то налоговая об этом узнала, но я ведь еще доверяю на действия в паспортных столах, жилищных органах, налоговых инспекциях, органах местных, местных администраций, тогда получается... 3 НДФЛ подаю не я, или все равно я, как хозяин участка?
В любом случае вы. Вы, конечно, можете делегировать эту обязанность агенту, налоговому агенту, либо представителю по доверенности, но это ваша обязанность, независимо от того, что вы ранее выдали доверенность на совершение каких-либо действий с этим земельным участком. Свою обязанность по подаче декларации 3 НДФЛ вы таким образом не передали.
Никит?
Угу. Да, да, то есть, да.
Все понятно.
То есть, то, что здесь, Да, то, что здесь я доверяю в налоговых инспекциях, это ни о чем, да?
Да, проще говоря, это проблемы не вашего представителя, а лично ваши.
Я понял. Ладно, спасибо.
Пожалуйста, да, пожалуйста, звоните. Ольга пишет, относительно замены паспорта однозначно нужно менять, так как у меня была ситуация, все листы были в прозрачных файлах, специально предусмотренных для паспорта. Первая страница оказалась сверху треснула, незаметно, везде принимали. А при получении визы отказали, и пришлось в спешном порядке менять. Хотя до плановой замены паспорта осталось полгода. Все равно настаивали, заставили менять. Так что не рискуйте. Спасибо, Ольга. А Александр Голубев говорит, что надо иметь доверенность на право подписи. Такое есть?
На право...
документов.
А, возвращаясь к предыдущему вопросу по предприятию, да, действительно, тогда не будет считаться подделкой. Но доверенность даже не на право подписи, а доверенность на совершение действий, на как таковую подпись. Да, она же говорит, я хорошо научилась рисовать подпись директора как настоящую. Рисовать вот таким образом подпись нельзя. То есть есть право подписи, когда она ставит свою подпись за директора или там от имени юридического лица. Свою подпись, не подделывая подпись директора.
Так, как-то коряво написано сообщение сейчас, 558-й пишет, во время оглашения завещания должны ли присутствовать все члены семьи или только те, кто в завещании упомянут? А разве у нас бывает оглашение завещания? Это американское кино какое-то.
Ну, по законам Российской Федерации не обязательно делать это при собравшейся аудитории.
Ну, типа того, как вот в американском кино открывается конверт, достается там завещание.
Торжественное, да?
И, да, да, это, и читается.
Ну, нет, у нас такого
Елене
не предусмотрено.
Елене Ивановне,
отвечая на
Петровой
вопрос,
супруге отдаю квартиру.
Ну, отвечая на вопрос, не обязательно.
Не обязательно. Так, еще был вопрос, сейчас я найду, связанный с брачным контрактом. Срок года... А, вот, значит, Виктор спрашивает, у... Господи, срок годности есть у брачного контракта?
Срока годности у брачного контракта нет. Единственное
вневременный.
Единственное исключение по срокам, заключить его можно только до регистрации брака, и он вступает в силу с момента регистрации брака, так и в период брака. После расторжения брака брачный контракт, вот к отношениям, которые были... до его заключения в период брака, заключить нельзя.
Угу. Так, окей. 7373948, телефон прямого эфира, код 495. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня Марина зовут. Я хотела вот какой вопрос задать, раз уже про паспорта же говорили. Вот группу крови можно как-то оформить в паспорте, и как это делается? Кто-то заверяет это, или вообще не делается это в паспорте именно? Или где вот, чтобы человек, ну, не дай бог, попадаешь в какую-то ситуацию, да? И вот группа крови должна...
Да, 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 понимаю вас, но смотрите, мы уже резюмировали вопрос по паспортам. Следующим образом, никакие вообще пометки, никакие, да, лишние, в паспорте не допускаются, они делают его недействительным. Но ваше беспокойство понятно, я даже больше скажу, я сам когда-то так делал. Можно же купить обложку, в которую вложить, на ней что-то написать. Я когда-то кардиограмму носил в обложке паспорта. Поступите таким образом, у вас не будет никаких проблем, и вы решите свой вопрос.
Не, Николай.
На отдельной бумажке, да, на каком?
Ну, возьмите обложку, вложите в нее сведения, может быть, еще какие-то важные там.
Ну, понятно, да.
Вообще, вот если... Сейчас постойте, Марин, слышите?
Да-да-да.
Значит, некоторые интернет-ресурсы говорят о другом. Что перед поставить штамп с ИНН или группой крови, ставят их на 18-19 странице и паспорта, но в строго указанных ведомствах. Какие ведомства сейчас я найду? Так, если эти отметки сделаны собственноручно или на других страницах, паспорт становится недействительным. А можно поставить это в поликлинике по месту прикрепления или на станции переливания крови? У них есть специальные штампы.
Они как бы имеют право, да?
Да, ну как вот говорит, значит, РБК, да, у них такое есть. Перед проставлением штампа гражданину требуется сдать кровь на анализ. Со слов гражданина информацию о группе крови в паспорт не ставится.
Ну и собственноручно,
меня,
конечно же, нельзя.
Да, у меня папа военный медик, и у него стояла группа крови, и их обязывали в паспорте это все делать и в других документах. Так что услышали, Марин? Спасибо. Пожалуйста, да, хорошего дня. Можно? Может. Это не считается...
Ну, вопрос звучал, могу ли я сама
писать? Нет, сама нет, да. Алло. Алло. Еще раз, как вас зовут?
Андрей.
Да, Андрей, говорите, вы в эфире.
А, вопрос вот такой. 10 лет назад развелись с женой, сын с ней проживал, но остался прописанным, зарегистрирован у меня. И хотел бы снять его с регистрационного учета. Это возможно сделать? Как это вот?
А по какому основанию?
Он... Потому что он не проживает. Он не проживает, он уже совершеннолетний, ему 25 лет. Угу. Вот, коммуналка на него начисляется, но он по факту он не проживает, и местонахождение его неизвестно, как и с женой, с бывшей.
Вы не знаете, где ваш сын?
Я не знаю, да. Но мы развелись, я говорю, 10 лет назад. Разошлись, и она препятствовала общению, и...
Сколько лет ребенку?
Сейчас 25.
Вы можете обратиться в суд с исковым заявлением о признании утратившим право пользования жилым помещением и уже на основании этого решения снять его с регистрационного учета.
А судья говорит, что необходимо его... Я обращался в суд, он говорит, необходимо его местонахождение подавать в розыск его.
А... Когда вы обращаетесь в суд с исковым заявлением, вы и не знаете его место жительства, вы вправе указать последнее известное место жительства, ну, соответственно, по адресу регистрации по вашему, и далее уже в предварительном судебном заседании, либо на стадии подачи иска, просить суд в рамках 57 ГПК сделать запрос на розыск, потому что ну, у вас нет таких полномочий, нет таких функций разыскивать человека. Так, а уточните, пожалуйста, вы уже обратились в суд с исковым заявлением?
Нет, я просто как бы...
Вы консультировались.
Да, да.
Я понял.
Значит, 57-я статья ГПК, да, указать?
Да, нужно походатайствовать перед судом розыске. А для подачи иска вам не обязательно эти сведения получать предварительно. Вы вправе указать последнее известное для вас место жительства ответчика.
А вот она еще предложила, говорит, если хотите, можете в заочном формате как бы признать его утратившим. Но в заочном, это если он в любой момент может объявиться и сказать, что я не знал, и как бы вот я появился, прошу отменить судебное решение.
Да, есть отдельный порядок отмены заочных решений суда, но у вас сейчас речь идет о подаче иска. Для подачи иска вам достаточно знать его последний известный адрес, а дальше в процессе, может быть, он и найдется, и у вас не будет необходимости решать вопрос о заочном или очном формате решения. И здесь хочу отметить, что заочное решение принимается судом только с вашего согласия. Вы не обязаны соглашаться на заочное решение.
Ясно. Все, спасибо большое.
Пожалуйста. Пожалуйста, спасибо вам. 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Николай, Владимирская область. Вот у нас в сельском поселении региональный оператор по работе с мусором разместил на сайте администрации публичный договор и стал присылать квитанции за уборку мусора. Так вот, по правилам действия этого публичного договора, если начинаешь оплачивать квитанцию, то фактически соглашаешься с тем, что заключил договор. Или же приехать в офис и подписать этот договор. А если не начинать платить, например, я собираюсь возить своему оператору, которому в городе уже оплачивают этот мусор за выходные в пакетике, и пользоваться услугами того оператора, а этому не начну оплачивать, то будут ли у меня долги расти или нет? за неоплату.
Начисление, да, будет производиться. Действительно, заключение договора с оператором ТБО происходит в порядке опубликования публичной оферты, и акцептом считается как раз оплата этих квитанций. Начисления вам производить будут. Вопрос, взыщут ли их с вас в судебном порядке или нет, это уже вопрос открытый, будет зависеть от активности регионального оператора и от вашей позиции в этом конкретном судебном слушании.
Понятно. Спасибо большое.
Пожалуйста. Валерий пишет. Владелец квартиры живет за границей. Он дал доверенность родственнику на право сдавать квартиру для того, чтобы этими деньгами затем оплачивать ЖКХ и расходы по содержанию. Кто должен платить налоги с аренды? Владелец или доверенное лицо?
Платить должен непосредственно владелец, но оплачивать может любое третье лицо, не обязательно доверенное. То есть при наличии квитанций, при наличии требований налоговой инспекции, оплатить может кто угодно.
7373948, прямой эфир. Здравствуйте.
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 Вы в эфире говорите.
Хорошо, спасибо. Добрый день. Проконсультируйте по такому вопросу. Я получила в дар участок в 2014 году. И по документам обнаружила, что площадь его составляет 7,34. Но по судебным делам, которые были в 2002 году, площадь участка 7 соток. Вот как исправить эту ошибку, которая закралась в свидетельстве на подарение?
А на что влияет сейчас эта ошибка? Какое у вас препятствие?
Я не поняла вопроса вашего.
А какие сложности вам проблема, создает да. вот эта ошибка?
Я хочу, чтобы у меня в свидетельстве на участок стояла та площадь, которая была определена судом. А кто мне вписал в свидетельство вот эту площадь 7,34? Я не понимаю, как произошло.
Вот а у вас есть кадастровый паспорт участка? Земельного участка? Кадастровый паспорт у вас есть?
Есть, и там указана такая площадь.
Там какая площадь указана? Как в решении
вот
суда
это,
или...
которая
как...
перешла из документов по дарению.
А 30... Все, я понял. А. Скорее всего, в судебном решении сделана описка или опечатка, поскольку реальная площадь устанавливается кадастровым инженером и вносится в кадастровый паспорт. Верные данные у вас именно в договоре дарения и в кадастровом паспорте. В судебном
так
решении...
Вот когда мы, извините, перебиваю, когда, значит, было неживание по суду, вот по суду участка и определили 7 соток. По суду определили. Там все данные
суд
указаны,
не суд не определяет площади земельных участков. Эти площади определяет кадастровый инженер и вносит их в кадастровый паспорт земельного участка. А в той ситуации, о которой вы говорите, очевидно, была описка либо опечатка в решении суда, и она никак не влияет на реальную площадь.
Мне кажется, нет, у вас... решение суда... Решение суда
указано. А в чем проблема у вас? Скажите, пожалуйста.
Вообще, 34 сотых, это сколько? Это сколько в метраже?
34
квадратных
метра. Вы знаете, я так понимаю, 34 сотки.
Вот 34 сотых.
Да. Это моя однокомнатная квартира. Это
вы сказали, подождите, 7,34 в одном документе.
7 соток и 7,34 сотки. Сотка – это 100 квадратных метров.
Да
это
нет.
Правильно вас понимаем?
Еще раз цифры можете назвать? Где что написано?
Вот в документе указано 7,34 квадратных метра.
7,34.
Квадратных метра?
Квадратных метра или со...
У вас участок 7 квадратных метров?
Нет.
Или 7 соток?
Участок у меня вот 700 квадратных метров. 700.
Ну, 7 соток.
7 соток. 34 сотых. Это какая-то незначительная часть. Зачем так напрягаться вот из-за них?
Это нет, не 30... почему же? Это получается 34 квадратных метра. У меня получается участок 734 квадратных метра, а на самом деле 700. То есть получается 34 квадратных метра, у меня лишняя площадь.
Все понятно. Мы...
У вас в решении суда 700, а в документах 700. 734.
Да.
А зачем вы беспокоитесь?
Ну так 34 метра, это моя однокомнатная квартира. Это приличная площадь, которая счислится за мной, а я ее не имею.
Кто-то на нее претендует?
Что?
На нее кто-то претендует?
Наверное, налог идет, может быть.
Налог. Да, все правильно, вы поняли правильно. Идет налог.
Боятся, говорят о том,
хорошо,
что больше платить.
Тогда вам здесь не нужно обращать внимание на решение суда, уж тем более 2002 года, если я правильно запомнил.
Да, да.
Есть такая услуга уточнения границ. Вызываете кадастрового инженера, уточняете границы, пересчитываете площадь по факту этого земельного участка.
Ну да, у меня был кадастровый инженер в этом году. У меня установили участок, который равен по площади, вот именно как определил суд. Сошлось все, да, 700 соток у меня. Значит, мне надо куда ехать тогда? В налоговую инспекцию, приносить эти документы и показывать, что у меня 700 соток.
Вы хотите оспорить начисления, которые у вас были ранее?
Но я не буду оспаривать начисления. Мне нужно, чтобы у меня участок соответствовал.
Кадастровый инженер размеру должен внести сведения в ЕГРН.
Сейчас. Как вас зовут?
Людмила.
Людмил, вызывайте кадастрового инженера. Он проводит замеры, и затем вы везете эти данные.
Сдаете в МФЦ, регистрируете, уточняете, точнее, границы и площадь, и эти данные автоматически передаются в налоговую инспекцию.
И все.
Спасибо, спасибо, я так и думала, у меня такой был ход мысли. Спасибо.
Пожалуйста. Всего доброго. Мы потеряли целых 3 минуты на маленький такой короткий ответ.
Поскольку речь шла про судебное решение, я и пытался выяснить, для чего оно нам нужно.
Очень сложно объясняют иногда наши слушатели. В частном доме приютили, прописали постороннюю нам бабушку, которая потеряла родных и скиталась. А вскоре бабуля нашла родных и уехала к сыну. Дом мы продали, бабулю выписали. Теперь сын бабушки. Бабуля звонит и спрашивает, по какому праву мы выписали бабулю и требует прописки. У нас 7 секунд.
Так, а бабулю без ее согласия выписать не могли. То есть, либо с ее согласия, либо через суд. Вот весь ответ.
Все. Борода, вам вот ответ. Сегодня наш народный адвокат был Николай Кошман. Николай, спасибо большое. До следующей недели.
Спасибо всем. До
свидания. Макс Челанков был с вами. Прекрасной вам пятницы и отличных выходных. Пока.